Глава вторая. Как Пеппи пишет письмо и идет в школу. «А сегодня, — сказал Томми, — мы с Анникой писали письмо бабушке». «Ну да, — сказала Пеппи, помешивая что-то в кастрюле ручкой от зонтика. — А я готовлю замечательное блюдо». И сунула нос в кастрюлю, чтобы понюхать. «Варить час, все время энергично помешивая, посыпать имбирем и тут же подавать на стол». «Так ты говоришь, что вы написали письмо бабушке?» «Ага», — подтвердил Томми, который сидел на сундуке и болтал ногами. «И скоро мы, наверное, получим от бабушки ответ». «А вот я никогда не получаю писем», — грустно сказала Пеппи. «Чему тут удивляться?» — сказала Анника. «Ведь ты и сама тоже никогда никому не пишешь». «А не пишешь ты потому, — подхватил Томми, — что не хочешь ходить в школу. Нельзя научиться писать, если не ходишь в школу». «Ничего подобного. Я умею писать», — сказала Пеппи. «Я знаю жутко много букв. Фридольф, один из матросов, который плавал на папином корабле, научил меня буквам. А если мне не хватит букв, то ведь есть еще и цифры. Нет, я прекрасно могу писать. Но вот только не знаю, о чем. Что пишут в письмах?» «Кто что?» — важно ответил Томми. «Я, например, сперва спросил бабушку, как она себя чувствует, и написал, что я чувствую себя хорошо. Потом я написал, какая у нас погода, а потом, что убил в нашем погребе крысу». Пеппи помрачнела и задумалась. «Как обидно, что я никогда не получаю писем. Все ребята... Все-все получают письма, а я нет. Так больше продолжаться не может. Раз у меня нет бабушки, которая писала бы мне письма, придется сделать это самой, и немедленно». Она открыла дверцу печи и заглянула в топку. «Тут у меня должен лежать карандаш, если не ошибаюсь». В печке и в самом деле лежал карандаш. Потом она оттуда же вытащила большой лист бумаги и уселась за кухонный стол. Пеппи наморщила лоб, и вид у нее стал очень озабоченный. «Теперь не мешайте», — сказала она. «Я думаю». Томми и Анника решили тем временем поиграть с господином Нильсоном. Они стали одевать его и раздевать. Анника даже попыталась уложить его на зеленую кукольную кроватку, в которую он обычно спал по ночам. Томми будет доктором, а господин Нильсон — больным ребенком. Но обезьянка вскочила с постели и в два прыжка очутилась на лампе, зацепившись за нее хвостом. Пеппи оторвала глаза от письма. «Глупый господин Нильсон», — сказала она. «Никогда еще ни один больной ребенок не висел вниз головой, зацепившись хвостом за лампу. Во всяком случае, не у нас в Швеции. А вот в Южной Африке, я слыхала, так лечат детей. Как только у малышей поднимается температура, их подвешивают вниз головой к лампам, и они преспокойно себе раскачиваются, пока не поправятся. Но мы ведь не в Южной Африке». В конце концов, Томми и Аннике пришлось оставить господина Нильсона в покое, и тогда они решили заняться лошадью. Уже давно было пора ее как следует почистить скребницей. Лошадь очень обрадовалась, когда увидела, что дети вышли к ней на террасу. Она тут же обнюхала им руки, чтобы выяснить, не принесли ли они сахару. Сахара у ребят не оказалось, но Анника тут же сбегала на кухню и вынесла оттуда два куска рафинада. А Пеппи все писала и писала. Наконец письмо было готово. Только вот конверта не нашлось. Но Томми не поленился принести ей конверт из дому. Марку он тоже принес. Пеппи написал на конверте свое полное имя и фамилию. «Фрекен Пеппилота Длинный Чулок, Вилла Курица». «А что написано в твоем письме?» — спросила Анника. «Откуда я знаю?» — ответила Пеппи. «Я ведь его еще не получила». И тут как раз мимо дома прошел почтальон. «Бывают же такие удачи», — сказала Пеппи. «Встречаешь почтальона как раз в ту минуту, когда тебе необходимо получить письмо». Она выбежала ему навстречу. «Будь добр, отнеси это письмо Пеппи Длинный Чулок», — сказала она. «Это очень срочно». Почтальон поглядел сперва на письмо, потом на Пеппи. «Разве ты не Пеппи, длинный чулок?» — удивился он. «Конечно я! А кем же мне еще быть? Уж не царицей или абиссинской?» «Но почему ж ты тогда сама не возьмешь себе это письмо?» — спросил почтальон. «Почему я не возьму себе это письмо сама?» — переспросила Пеппи. «Что ж, по-твоему, теперь я должна сама доставлять себе письма?» «Нет, это уж слишком. Каждый сам себе почтальон. А зачем же тогда бывают почты? Тогда уж проще их тут же все закрыть. В жизни я еще не слышал ничего подобного. Нет, дорогой, если ты так будешь относиться к своей работе, то никогда не станешь почтмейстером, это я тебе точно говорю». Почтальон решил, что лучше с ней не связываться и сделать то, о чем она его просила. Он подошел к почтовому ящику, который висел рядом с калиткой, и опустил в него письмо. Не успело письмо упасть на дно ящика, как Пеппи с невероятной поспешностью его вытащила. «Ой, я просто умираю от любопытства», — сказала она, обращаясь к Томми и Аннике. «Подумать только! Я получила письмо!» Все трое ребят устроились на ступеньках террасы, и Пеппи распечатала конверт. Томми и Анника читали через ее плечо. На большом листе было написано: «Здравствуй, Пеппи! Пешу-спешу! Опять ты, надеюсь, не поживает твоя семья! Светит солнце вчера! Ура! Видела Томми! Пиши ответ от Пеппи, привет! Не бельна и я здорова, как корова, как...» «Вот», — с торжеством сказала Пеппи, — «в моем письме написано то же самое, что и ты писал своей бабушке Томми. Значит, это настоящее письмо. Я запомню каждое слово на всю жизнь». Пеппи аккуратно сложила письмо, снова засунула его в конверт, а конверт положила в один из бесчисленных ящичков старого большого секретера, который стоял у нее в гостиной. Одним из самых интересных занятий на свете было, по мнению Томми и Анники, рассматривать сокровища, которые Пеппи хранила в этих ящичках. Время от времени Пеппи дарила своим друзьям что-нибудь из этих бесценных вещей, но запас их, видно, никогда не иссякал. «Во всяком случае, — сказал Томми, когда Пеппи спрятала письмо, — ты сделала там дикое количество ошибок. Да, ты должна пойти в школу и научиться получше писать», — поддержала Анника брата. «Нет уж, благодарю покорно, — ответила Пеппи. Я как-то провела целый день в школе, и за этот день в меня впихнули столько знаний, что я до сих пор не могу прийти в себя». «А у нас через несколько дней будет экскурсия», — сказала Анника. «Пойдет весь класс». «Вот ужас-то!» — воскликнула Пеппи и от огорчения укусила себя за косу. «Просто ужас! И я не могу пойти с вами на экскурсию только потому, что не хожу в школу. Разве это справедливо? Люди думают, что можно обижать человека только за то, что он не ходит в школу, не знает таблицы помножения». «Умножение», — поправила Анника. «А я и говорю, помножение. Мы пройдем пешком целую милю, прямо по лесу, а потом будем играть на полянке», — сказал Томми. «Просто ужас», — повторила Пеппи. На следующий день погода была такая теплая, и солнце светило так ярко, что всем детям в этом городке было очень трудно усидеть за партами. Учительница широко распахнула все окна, и свежий весенний воздух ворвался в класс. Перед школой росла большая береза, а на ее верхушке сидел скворец и пел до того весело, что и Томми, и Анника, и все ребята слушали только его пение и совсем забыли, что 9-9 — 81. Вдруг Томми прямо подскочил на месте от изумления. «Глядите, Фрекен!» — воскликнул он и показал на окно. «Там Пеппи!» Взгляды всех тут же устремились туда, куда показывал Томми. И в самом деле высоко на березе сидела Пеппи. Она оказалась почти у самого окна, потому что ветви березы упирались в наличники. «Привет, Фрекин!» — крикнула она. «Привет, ребята!»
«Добрый день, милая Пеппи!» — ответила Фрекин. «Тебе что-нибудь надо, Пеппи?»
«Да, я хотела попросить, чтобы ты мне кинула в окно немного помножения», — ответила Пеппи. «Совсем чуть-чуть, только чтобы пойти с твоим классом на экскурсию. А если вы нашли какие-нибудь новые буквы, то кинь их мне тоже».
«Может, ты на минутку зайдешь к нам в класс?» — спросила учительница.
«Нет уж, дудки», — твердо сказала Пеппи и уселась поудобнее на суке, прислонившись спиной к стволу. «В классе у меня кружится голова. Воздух у вас так загустел от учености, что его можно резать ножом».
«Слушай, Фрекин», — в голосе Пеппи зазвучала надежда, — «может, немного этого ученого воздуха улетит в окно и попадет в меня? Ровно столько, сколько надо, чтобы ты мне разрешила пойти вместе с вами на экскурсию?»
«Вполне возможно», — сказала Фрекин и продолжала урок арифметики. Детям было очень интересно глядеть на Пеппи, сидящую на березе. Ведь все они получили от нее конфеты и игрушки в тот день, когда она ходила по магазинам. Пеппи, конечно, как всегда, взяла с собой господина Нильсона, и ребята умирали со смеху, глядя, как он прыгал с ветки на ветку. В конце концов, обезьяне надоело скакать по березе, и она сиганула на подоконник. А оттуда одним прыжком взвелась на голову Томми и начала теребить его за волосы. Но тут учительница сказала Томми, чтобы он снял обезьяну с головы, потому что Томми как раз надо было разделить 315 на 7. А это невозможно сделать, если у тебя на голове сидит обезьяна и теребит тебя за волосы. Во всяком случае, урок это мешает. Весеннее солнце, скворец, а тут еще Пеппи с господином Нильсоном. Нет, это уже чересчур.
«Вы что-то совсем поглупели, ребята?» — сказала учительница.
«Знаешь что, Фрекин?» — крикнула Пеппи со своего дерева. «Честно говоря, сегодняшний день совершенно не подходит для помножения».
«А мы проходим деление», — сказала Фрекин.
«В такой день, как сегодня, вообще нельзя заниматься никаким еньем, разве что веселеньем».
«А ты можешь мне объяснить, — спросила учительница, — что это за предмет, веселение?»
«Ну, я не так уж сильна в веселении», — смущенно ответила Пеппи и, зацепившись ногами за сук, повисла вниз головой, так что ее рыжие косички почти касались травы. «Но я знаю одну школу, где ничем, кроме веселения, не занимаются. Там так и написано в расписании. Все 6 уроков — уроки веселения».
«Ясно», — сказала учительница.
«А где находится эта школа?»
«В Австралии», — ответила Пеппи, не задумываясь. «В поселке у железнодорожной станции, на юге».
Она снова села на ветку, и глаза ее заблестели.
«Что же бывает на уроках веселения?» — поинтересовалась учительница.
«Когда что?» — ответила Пеппи. «Но чаще всего урок начинается с того, что все ребята выпрыгивают через окно во двор. Потом они с дикими воплями снова врываются в школу и скачут по партам, пока не выбиваются из сил».
«А что говорит учительница?» — снова поинтересовалась Фрекин.
«Ничего не говорит. Она тоже прыгает вместе со всеми, но только хуже остальных. Когда нет больше сил прыгать, ребята начинают драться, а учительница стоит рядом и их подбадривает. В дождливую погоду все дети раздеваются и выбегают во двор. Они скачут и танцуют под дождем, а учительница играет на рояле марш, чтобы они скакали в такт. Многие даже становятся под водосточную трубу, чтобы принять настоящий душ».
«Интересно», — сказала учительница.
«Знаете, как интересно», — подхватила Пеппи. «Это такая замечательная школа, одна из лучших в Австралии. Но это очень далеко отсюда».
«Догадываюсь», — сказала учительница. «Во всяком случае, в нашей школе тебе так весело никогда не будет».
«В этом-то вся беда», — сокрушенно сказала Пеппи. «Если бы я могла надеяться, что мы будем бегать по партам, я бы, пожалуй, решилась и зашла бы на минутку в класс».
«Ты еще успеешь набегаться, когда пойдешь на экскурсию», — сказала учительница.
«Ой, а вы меня правда возьмете?»
— воскликнула Пеппи и на радостях перекувырнулась на суке. Я обязательно напишу об этом в ту школу, в Австралию. Пусть они не хвалятся своим веселением. Экскурсия — это все равно куда интереснее».